Вера мальчика. Глава первая. Небольшая группа людей, человек около 20, поднималась вверх на высокую сопку, почти как небольшую гору. Было уже довольно жарко, и идти вверх трудно, но в усердии этим людям, верующим в Бога, не откажешь. Даже 70-летняя старушка Степанида, опираясь на батажок одной рукой, а второй рукой на внука Павлушу, мелко переступала ногами. Вот и камень, где они всегда отдыхали минут 15, а потом опять шли на поляну, что находилось в густом березняке, там и будет собрание. Здесь же все люди разойдутся в разные стороны, и невозможно будет соглядатаем остаться незамеченными в этом небольшом лесочке. Все будет просмотрено, все будет проверено, и только Степанида не была вместе с народом Божиим, отправившись в это укромное местечко, как будто за ягодами или за грибами. Вот и отвечала она внуку, отдыхая на камне, на его вопросы. А вопросов было много. «Скажи, бабушка, а какая у меня вера, большая или маленькая?»
«Зачем тебе это, Павлуша?»
«Мне нужна очень большая вера. Как вот эта гора, тогда я помолюсь о маме, и она станет здоровой. Ты же сама вчера читала».
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему».
«И молитва веры исцелит мою маму, а я много молюсь за нее. Наверное, у меня мало веры», — продолжал он говорить с болью в голосе. «Мама Павлика, Елизавета, дочь бабушки Степаниды, вот уже третий год лежит в постели. Ее иногда увозили в больницу, потом опять привозили, но вылечить не могли. Ей становилось все хуже и хуже. А папы не было. Как только заболела мама, и он понял, что ей нужен продолжительный уход, и наверняка это кончится смертельным исходом, покинул их дом. Предпочел скитаться по лесам и весям огромной России. Вначале письма писал, иногда посылал деньги, а потом и это все прекратилось».
«Не написано, Павлуша, в Библии, — отвечала бабушка, — о большой вере или о маленькой вере. Либо она есть в человеке, либо нет ее у него, но ведь каждый человек во что-то верит. Сосед наш верит в талисман, он у него в кабине машины перед стеклом висит и качается в разные стороны. Это игрушечная обезьянка на резиночке. Этот человек думает, что эта игрушка сохраняет его от несчастья и аварий на дороге, и верит в это. А на самом деле... Что же получается? Получается самоуспокоение и самообман. Этот человек нарушает правила дорожного движения и доверяет себя и свою жизнь какой-то игрушке. Его сосед Николай ругал его, а он тоже шофер и с большим стажем работы, что тот доверился неодушевленному предмету, ведь обезьянка не видит его и не слышит его, и, конечно, никак не сможет ему помочь, а сама нуждается в уходе. А вот если бы доверился он Богу, то и правила дорожного движения соблюдал бы всегда. Тогда и риск попасть в аварию был бы совсем небольшой. Посмотри, Павлуша, вон впереди нас стоит гора, и вот что про нее написано в Библии.
Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас.
Так скажи мне теперь, Павлуша, какую веру тебе надо иметь, чтобы мама стала здоровой?
Меньше, чем с горчичное зерно. Правильно ты сказал.
Павлик рассматривал гору, для передвижения которой нужно было иметь совсем маленькую веру, размером с горчичное зерно.
«Скажи, бабушка, а что это там блеснуло на горе, как стеклышко?»
Бабушка стала пристально смотреть, но ничего не увидела.
«Вон, еще раз блеснула!»
«Не вижу я, внучок. Старая уже стала. Но, наверное, может быть, это и бинокль. Видела я тайком на войне у командира. У него тоже стекла блескали. В тот день трех наших санитарок снайпер убил, что на поле боя выползли за ранеными. Я тогда операции бойцам делала, раны перевязывала, а бывало, что остатки руки или ноги отрезала, и остались мы тогда на весь госпиталь почти без помощников. Пришлось из-за санитарок работать. Ох, и трудно же тогда стало. По трое суток не спали. Ты вот что, Павлуша, иди-ка и скажи-ка нашим, что бабушка Степанида говорит не проводить сегодня здесь служение, а идти всем по домам. А с пресвитером я позже поговорю. Рано ему еще по тюрьмам да лагерям скитаться». И, встав с камня, пошла мелкими шагами домой. А еще через несколько минут догнал ее Павлик. Следом стали уходить и остальные. На поляне в лесочке осталось только несколько человек с корзинками в руках. И видели они, как через полчаса прошли по этой тропинке несколько человек. В одном из них они узнали заместителя первого секретаря райкома партии, безбожника и ярого атеиста. Место собрания изменили. Но полностью они себя обезопасить не могли, и их иногда заставали на служении и всех переписывали. Готовили документы для того, чтобы обвинить пресвитера и посадить его. Знали они и о том, что на служении бывают дети, но поймать с поличным еще не удавалось. Восьмилетней девочкой встретила Степанида революцию. Она была пятым ребенком в семье и была самой младшей. Жили они тогда в столице России, в городе Петрограде. Они не были богатыми, но, работая с утра до вечера, обеспечивали самих себя всем. Первая семейная встряска произошла в мае месяце 1905 года, когда в Цусимском проливе погиб их отец, командор орудийных расчетов их эсминца. Шла русско-японская война. Он был способный офицер, успешно поднимающийся по служебной лестнице. А это значит, что его сыновья не будут оставлены. Это были воинственные и крепкие ребята. Бессмысленная и проигранная русско-японская война подорвала их веру в царя и отечество. Ее старшие братья примкнули социал-демократам, а мама осталась верной своему царю. Она и была центром семьи и сдерживала ее от развала. Но прошедшая революция 1917 года все кругом переменила. Три старших брата в 1918 году, призванные в созданную Красную армию, ушли на фронт. Старший Ефим на Урал против армии Колчака. Второй Илья против армии Деникина, наступающего с юга. А третий Николай воевал против Юденича, защищая Петроград. Борясь за светлое будущее и искренне веря в это, веря в себя человеку, жаждущему власти, и перекроя России на свой лад. К свершению великих перемен их призывал Ленин. По окончанию гражданской войны старшие братья с фронта не вернулись. Вскоре от болезни, а больше от голода, в их городе Петрограде умерла ее мама, и осталась она с братом Семеном. Но эти трудности и тяжести жизни, и гибель братьев они воспринимали как естественные потери, которые бывают при создании нового свободного государства, ими строящегося социализма, а потом и мирового коммунизма. Вступить в брак, строить личное счастье можно будет только после того, как будет построено социалистическое государство. Это сейчас главное, это важное, а второстепенное – на потом, даже в свою личную жизнь. Так ее учили, так она понимала, поступала глубоко и искренне верила в это. Комсомолка, патриотка Родины, она, казалось, может все. Работала днем и училась вечерами на врача. Она считала это важной и нужной специальностью при создании нового государства с его диктатурой пролетариата. Она ожидала мировой революции во всех странах мира. Путь ее старшего брата складывался тоже удачно. Он уже служил в органах государственной безопасности и пользовался неограниченными правами и льготами его положения. Да и свою сестру не забывал, как мог, с его высокого положения покровительствовал ей. «Жизнь прекрасна, все в твоих руках. Какое твое дело до трудностей остального народа и их проблем? До слез матерей и жен, иногда обращающихся к ней за помощью, чтобы она поговорила со своим братом и помогла им. Ее новая квартира в лучшем районе Ленинграда, переименована в 1924 году на Петроград, из Петрограда. Привоз продуктов на дом. Вот оно и есть то счастье, о котором она мечтала. Вот то, за что они боролись». Летучие слова Ленина, которые стали лозунгами «человек», «человеку друг», «товарищ и брат», говорили ей о круговой поруке. Вот только враги народа им мешают, а их, недобитых врагов, которые попрятались, надо уничтожить, и тогда уже ничто не может заслонить им светлое будущее. Да и до мировой революции совсем уже немного осталось, а этот лозунг «от каждого по способностям, но каждому по потребностям» ей нравился. Способности у нее были невелики, но она старалась, как могла, работать, не давая себе послабления. А вот потребности у нее были уже сравнительно велики. Кому-то нужен был всего-навсего кусочек хлеба, и этого достаточного. Достаточно, и ходили они от дома к дому, прося милостыни. А она мечтала о личной машине, еще и редкой в то время. Надо только подождать, и братец ей поможет. Живет недалеко в другом доме, и жизнь его овеяна тайной. Вроде как и женился, а вроде и нет. Но и женщин много приходит и уходит от него. Каждое утро за ним приезжает лимузин и отвозит на работу. Часто выезжает ночами куда-то, а то и исчезает на несколько дней. Приезжая, приходил к ней отдохнуть от ратных дел своих и выпить чаю. Затем обязательно приглашал на вечеринку свою сестру и ее хирурга. Они, казалось, были друзьями, но после этих встреч хирург нервничал, и все валилось у него из рук. Степанида чувствовала какую-то напряженность между ними, но истины не знала. Это был талантливый хирург и учил ее добросовестно, к тому же был еще и одинокий. Из медсестры после окончания учебного заведения перевели ее работать врачом, и стала она ассистентом хирурга. К работе относилась добросовестно и с энтузиазмом. Знала Степанида, что один дальний родственник этого хирурга органами ЧК отправил на Колыму. Но что могло поколебать ее? Ведь это они избранные. Это они сделали революцию. Это ее три брата погибли на фронте, защищая родину от врагов. Это им и пользоваться всеми ее правами, благами и привилегиями. Они этого заслужили. Она теперь член партии большевиков. Втайне, внутри себя, ждала она его приглашения для вступления с ней в брак, но он почему-то медлил. Да и возраст ее уже был таков, что начинала думать, что останется старой девой. Ей уже было под 30 лет. И знала она, что Алексей Андреевич любит ее, но не знала тайну, почему он все еще не посватал ее. И этот разговор между ними все же состоялся. Однажды утром, когда она пришла на работу, Алексей Андреевич попросил ее сразу же пройти в кабинет, не дав возможности раздеться и надеть белый халат. «Доброе утро», – произнес Алексей Андреевич. Он, казался, был чем-то встревожен. «Здравствуйте», – ответила Степанида. «Я рада вас видеть. Вы взволнованы? Наверное, срочная операция?» «Нет», – ответил он. «Но ваша срочная командировка». «Вы куда-то уезжаете по вызову?» «Не я уезжаю, а вы уезжаете, уважаемая Степанида». «Куда?» – удивилась она. «К моей бывшей сокурснице и срочно, прямо сейчас. Вы пробудете там всего несколько дней и приедете обратно». «Она сильно больна?» «Не совсем так, чтобы сильно, но вы ей очень нужны. Вот вам ее адрес, а вот билет на поезд. Это недалеко, а заодно и передадите ей мое письмо». «Так что прямо сейчас пойдете на трамвайную остановку и на вокзал. И счастливого вам пути!»
«Но это так сразу, неожиданно! Я и не приготовилась к такой командировке!»
«Дело очень срочное и очень серьезное, и ты едешь прямо сейчас, а в дороге моя любовь будет сопутствовать тебе. Ты способный и талантливый хирург, уважаемая Степанида, а полюбил я тебя, можно сказать, с самой первой встречи».
«Я вас тоже полюбила. Вы тогда сделали очень сложную операцию, и я видела выступивший пот у вас на лбу. А после операции вы долго смотрели в окно куда-то вдаль, скрестив на груди руки, и о чем-то думали. А вот о чем? Может, скажете мне? А я любовалась вами и влюбилась в вас. Вы стали моим кумиром, человеком, спасающих людей от смерти».
«Тогда я думал о превратностях судьбы. И я действительно много знаю. Знаю много того, что мне не следовало бы даже знать. Ну ладно, все разговоры оставим на потом. А теперь иди на трамвайную остановку и счастливого тебе пути». Знала бы тогда Степанида, что видит его последний раз в жизни, не вышла бы из кабинета. Поздняя любовь проснулась у нее в сердце. Пришло время создать свою семью. Шел 1937 год. Ей уже было 26 лет. Она верила идеям Ленина и полностью доверяла Сталину. Это он заботится о них, надежных помощниках строительства социалистического государства, и ничего плохого с ними не может подключиться. Это они, веренные революционеры, душою и телом преданные партии и правительству. И тогда он ненавязчиво, но просто вытолкал ее из кабинета, и она уехала. А когда через 3 дня вернулась, то Алексей Андреевич был уже арестован. Арестовано было еще несколько врачей, и стала она хирургом в этой больнице. Она обратилась за помощью к своему брату Семену, но тот ответил, что Алексей Андреевич оказался врагом народа, и он к этому делу не имеет никакого отношения и к его аресту не причастен. Он лгал. И она, хорошо зная своего брата и на что тот способен, не верила ему. Долго болела душа у Степаниды. Она не могла поверить, что он шпион, засланный из-за границы. Когда рассказывала ей его сокурсница, что росли они вместе, значит, оклеветали его напрасно. Это все работа врагов народа, а наш строй хорош и справедлив, самый лучший в мире. Она искренне продолжала верить в непогрешимость партии и правительства и власть советов. К медицинскому персоналу приходили сотрудники НКВД. Их вызывали, но ее Степаниду не беспокоили. У нее была безупречная репутация, а с Алексеем Андреевичем только служебные отношения. И поняла Степанида, почему он не посватал ее и почему скрывал от нее свою любовь к ней. Если бы ее арестовали в тот день, то не отпустили бы. Нашли бы и у нее ошибки и просчеты. И еще поняла она, что ее учитель там, в застенках, ни одного пятнышка не наложил на нее, никак и ни в чем не оклеветал ее. Только любящий человек может так поступить. А о работе этих органов власти она была наслышана не только от людей, но и от родного брата, который не мучил себя состраданием кому-либо. Но страх у нее все же остался. Совсем недавно прошли громкие судебные процессы всяких высокопоставленных лиц, близких соратников Сталина. Вверху только стукнут, а внизу уже все гремит. Степанида искренне считала, что осуждены и расстреляны враги народа, проникшие в эшелоны верховной власти, но и оттуда их скинули и уничтожили. Среди них оказался любимый ею человек и искренне любящий ее. Как он, предатель, мог смотреть на ее истинную революционерку, но в сердце вкрадывалось и сомнение, не оклеветан ли он ложно кем-то. Сомнений в правильности решений советской власти у нее не было, но душа эта не разум, она подсказывала ей другое. Жизнь шла своим чередом. Часто кино, иногда театр, а в основном работа и практика. Случайные встречи, скоротечные знакомства. Но узнав, кем работает ее брат, знакомства прекращались. А иногда, наоборот, предполагали ей выйти замуж. Этих карьеристов она быстро раскусывала и оставалась одна. Так жертвенно любить, как Алексей Андреевич, никто не мог. Да она и не верила им. Иногда ходила к брату Семену в гости. В комнате всегда накурено. Много друзей приходило к нему. Она наводила у него порядок, выбрасывала пустые бутылки из-под водки, мыла пол, посуду. Много разговаривали на личные государственные темы. По ее совету он собирался по-настоящему и всерьез жениться, но не находил, чтобы кто понравился ему. Его удовлетворяла та жизнь, в которой он жил. Он смотрел, как живут высокопоставленные лица его окружения, и во всем подражал им. Основы пролетарского воспитания – это не для него, это для окружающих масс, лозунги – тоже не для него. Они – привилегированное общество, наделенное особыми правами, полномочиями, властью и силой. Полковник действующей армии трепетал перед лейтенантом, но сотрудником НКВД, присланного в его полк. Здесь высшее звание не помогало и не спасало от тюрьмы. Они были вне закона. Много написано об этом книг и статей, так что повторяться не будем. Так прошло еще 2 года. И вот неожиданно грянула беда. Генеральный комиссар госбезопасности Ежов Николай Иванович чем-то не угодил товарищу Сталину. Обвинен в превышении полномочий и был арестован. Вверху только стукнуло, а внизу прогремели уже раскаты грома. Ее брата Семена тоже арестовали. Вскоре он был осужден по 58 статье пункт 1. Контрреволюционным признается всякое действие или бездействие, направленное на ослабление власти. Расстрел. И подпункты А, Б и Г. Измена Родине. Действия, совершенные в ущерб военной мощи СССР. Расстрел. И только для гражданских лиц под пункт 1б расстрел мог быть заменен 10 годами лишения свободы. На Семена это не распространялось, и он был расстрелян. Это были дни жесточайшего страха Степаниды. Каждую ночь и каждый день ждала она ареста, ведь она была самая близкая родственница. Лежа в постели без сна, она искала и не находила, в чем ее брат изменил родине. Да, это был непутевый брат, но преданный делу революционер. И как это он просмотрел, что он изменил родине и когда? Ведь они часто встречались. Раз расстреляли, значит, действительно был виноват. А она этого даже и не заметила, проглядела. Она сильно похудела, стала злой, раздражительной. Медперсонал от нее как-то откачнулся и отделился. Но и через 3 месяца, и через 5 месяцев ее не арестовали. Как будто в рубашке родилась. Сменила свою квартиру на более скромную и замкнулась в собственном пространстве и своем окружении. Из всех детей их семьи, верных и преданных пролетарской революции, в живых осталась только одна она. Находились и утешители, в основном те, у которых мужья были осуждены, и многих она узнавала. Они в свое время обращались к ней за помощью, чтобы она поговорила с братом своим. И казалось, что нисколько не обижаются на нее. Как ни странно, но от их состраданий ей становилось легче. В частности, это были и ее соседи. Ей было стыдно, и что-то в ее душе стало меняться и перестраиваться. Шло время, лечились и ее раны, она стала оживать, страх ареста начал отходить на 2-й план. Она находилась в больнице, когда услышала по радио выступление Молотова о начале войны Германии против России. И трудно передать те переживания, тот порыв гнева на немецких захватчиков, который ощущала она. Она рвалась на фронт, доказать всем свою преданность родине, а еще больше самой себе, чтобы перестала бояться ночных арестов и доверять партии и правительству. Они не ошибаются, они никогда не ошибаются. Ее не трогают, знают, что она не виновата, а вот брата она проследила, не усмотрела. И когда это он успел встретиться со шпионами? И его завербовали. На этот вопрос она не могла ответить. Вскоре был сформирован передвижной военный госпиталь, и попала бы Степанида в блокаду Ленинграда, но, записавшись добровольцем, она скоро воинским эшелоном была отправлена на фронт. Геноцид фашизма, арийская раса превыше всего и уничтожение других национальностей привело их к насильственному уничтожению миллионов и миллионов людей. Особенно страдали евреи. Сталин не принял беженцев-евреев в свою страну и не открыл им границы, а мог бы спасти тысячи и тысячи человеческих жизней. Трудности, голод, болезни и большая смертность в этом городе не коснулись ее. Но ей пришлось испытать смертельный ужас, когда их дивизия вместе с госпиталем попали в окружение. Это было весной 1942 года. Шел переломный период войны. Кто кого свалит? Верховное командование по рации приказало их дивизии удержать две господствующие высоты. А помочь им реально не могли, сил не было. Понимал командир дивизии, что главные силы – это они и есть, а за ними еще ничто не стоит, ибо их окружили со всех сторон. И что эти главные силы, которые придут им на помощь, еще надо создать, а это 2 или 3 недели. Но приказ выполнять надо, и удерживали бойцы эти две господствующие высотки целых 2 недели, и дождались они помощи, но осталось в живых не более 10% всего состава, а остальные – кто убит, а кто в госпитале лежит, наполненным и переполненным, и еще раз переполненным, ранеными и утрясенным. Вот о нем-то и пойдет речь. 4 девушки санинструктора по приказу начальника госпиталя вышли в передовые траншеи обороны. Свое дело они знали хорошо, не первый раз, а вот в последний раз это возможно. Знали, что от их быстроты доставки раненого в госпиталь часто зависит их жизнь. А некоторые раненые от полученных ран просто не в состоянии были сами ни прийти, ни приползти. Вот тут без санитарки ну никак нельзя. Если не она, то больше никто тебе не поможет. Шел бой, и бойцы готовились к контратаке. С криком «Ура!» выскочили с траншеи и побежали вперед. Стали рваться мины и снаряды вокруг них. Бежал среди них солдат, как и сотни других. Но взорвалась мина, посланная из тяжелого миномета. Не так, чтобы далеко от него, чтобы не повредить ему, и не так близко, чтобы убить наверняка. А многотонной взрывной волной подбросила его вверх, и он продолжал по инерции перебирать ногами в воздухе. И не успел даже осознать, как горячий осколок пропорол его живот насквозь. Ибо очень велика была его убойная сила с такого расстояния, что даже никакая каска не выдержит. А в следующее мгновение швырнуло его на землю, да и забросало комьями земли, упавшей сверху. Вот почти похоронен и покрыт землей. Выждать бы им, этим сестричкам, полчаса, пока обстановка прояснится. Так нет же, поползли в поле раненых спасать, вооруженные только санитарными сумками. Поползла одна из них к этому солдату. Без сознания, безошибочно определила она, и, наверное, убит, но пульс прощупывался. Осмотрела она ему живот и стала накладывать повязки, предварительно обработав поверхность раны, но вдруг повалилась сама на землю. Через короткое время, ровно настолько, сколько требуется для того, чтобы передернуть затвор и прицелиться, а снайперы это делают довольно быстро, а если винтовка еще и автоматическая, то и того быстрее. Упала и затихла вторая медсестра. Третья вскочила на ноги и побежала искать укрытие, но для нее его уже не было, да и времени для его поиска тоже уже не было. И споткнулась она и упала, чтобы больше никогда уже не подняться. А четвертая скатилась в ту самую воронку и укрылась в ней от пули снайпера. Снайперы, они как воюют? Вначале стараются поразить метким огнем снайпером противников, а потом стараются выбить командиров, а затем уже не брезгуют никем, стреляя во всех, кто не в укрытии. Минут через 15 сняла она сапог и подняла его голенище, одев на него свою шапку над краем воронки. Нет выстрела. Потом еще раз подняла и покачала в разные стороны. Цела шапка. А еще через несколько минут поползла она к своей подруге, что споткнулась. Метко стрелял снайпер в голову, чтобы наверняка. Шапка не каска, она не защитит. И омывали слезы ее лицо и застилали глаза, так что все, видимо, искажалось, и болело ее сердце, и кровью обливалось. И кричала она, и стонала, и била кулаком о землю. 15 минут назад разговаривала она с ними, а теперь их нет. Вторая тоже не нуждалась в ее помощи. И, встав на ноги, не боясь уже смерти, она подошла к третьей, своей самой лучшей подруге, что не успела раненого перебинтовать, и плакала над нею особенно много. Потом вкатила раненого на свою плащ-палатку и потянула за собой волоком. Это был уже ее пятый солдат, которого она вытаскивала с поля боя. Вокруг их операционной палатки было уже много народа. Непривычному человеку смотреть тяжело. Кто сидит, кто лежит, стоны и бред. Увидели ее тянувшую груз и побежали к ней два солдата с носилками, что раненого командира сюда принесли, и погрузили солдаты, понесли к палатке, а она с трудом встала с колен на ноги. Она видела, как вышла из палатки операционная сестра и стала сортировать раненых на перспективных и на неперспективных. Это на тех, кого надо оперировать сейчас, в них есть надежда, и на тех, которых оперировать позже, если они доживут до этого. Война, она жестокая, и здесь требует жестокий отбор, чтобы не тратить силы и медикаменты напрасно на безнадежного раненого, которого уже и минуты сочтены. Если к тому же учесть, что вы в окружении, и что других госпиталей со специальным оборудованием здесь нет, да и не будет ни в ближайшее время, ни потом. Сейчас у нее, санинструктора, еще много работы за четверых, за себя и за трех погибших подруг. Операции шли непрерывно круглые сутки. Ампутировав ногу, хирург при следующей операции удалял остатки глаза, а еще следом соединял кости, ибо видел надежду на спасение руки. «Ну и что, что ты в больнице, там, на гражданке, вырезал аппендицит? Это было тогда, в прошлом, давно. А теперь делай операцию на головном мозгу, удаляй застрявшийся осколок вместе с пробитыми косточками черепа. А солдат живой, а сердце его еще стучит, и оно еще долго будет стучать еще много лет, потому что ты, хирург, сделал все правильно. Ведь ты же все можешь, военный хирург. Но бывает иначе, и нет в том твоей вины, дорогой хирург». Одного хирурга сменял другой хирург, а часто вместе проводили они сложные операции. Степанида вышла на морозный весенний воздух немного отдохнуть, когда к ней подошла медсестра, что ухаживала и наблюдала за раненым. «Степанида Михайловна», — обратилась она к ней, — «посмотрите моего больного и сделайте ему операцию». Она смотрела на нее жалостливыми глазами. «Он один у нас, один на четверых, пожалуйста, вылечите его, пусть он живет». Степанида знала о гибели трех медсестер, и эта сестричка Галя, оставшаяся в живых, от себя лично и от имени мертвых просила взять его на операцию. Степанида прошла за палатку, где на плащ-палатке лежал неперспективный раненый, пожилой солдат, остывая на снегу. Это естественное охлаждение не давало свертываться крови, но и переохлаждение тоже смертельно. Медсестра знала и верила ей, что с такой операцией та справится. Степанида пощупала пульс. Он слабо, но работал. Потом провела рукой по его колючей щеке. На голове тоже открытая рана. И вдруг, контуженный близким взрывом, раненый открыл глаза. Желая понять, в сознании ли он или как осознает все положение, она спросила: «Ты живой?» И услышала в ответ, сказанный тихим, но понятным голосом: «Моя мама молится за меня». И к просьбе живой медсестры Гали, и к просьбе погибших медсестер добавилась еще и просьба его мамы: «Моя мама молится за меня». «Возьмите кровь на анализ и готовьте к операции», — сказала Степанида. И пошла готовиться к этой сложной и очень сложной двойной операции — брюшная полость и голова. Операция длилась 3 часа. Внутри все было перемешано. Осколок — не пуля. Он внутри еще и вращался, перемешивал человеческие испражнения с кровью и частями кишек. Очистить от грязи, все сшить и правильно уложить. С этим она справилась. Но большая потеря крови и закончившиеся имеющиеся запасы донорской крови сводили всю ее работу на нет. Раненый солдат умирал. Эту операцию заканчивал уже второй хирург, а Степанида Михайловна лежала на другом столе, и из ее руки по трубочке ее кровь перетекала в его тело. Шло прямое переливание крови. Она и раньше сдавала кровь, все врачи-доноры, а здесь она видела того, кому она перетекает, только их группы крови совпадали. В этот день она больше не оперировала, ей дали отдых, и, напившись крепкого и сильного сладкого чаю, она уснула тяжелым сном в своей палатке. Потом были еще операции, еще и еще. Так прошло несколько дней. Их госпиталь пытались бомбить, но прилетевшие ястребки не дали им его уничтожить. Дивизия таяла, раненых было все больше и больше, так продолжалось 2 недели. Потом в тылу они услышали канонаду выстрелов из пушек и из всего того, из чего можно было только стрелять. Первыми к ним пришли разведчики, а потом и долгожданная помощь на танках, а с ними и пехота. Фронт отодвинулся дальше, на запад, оставив их на прежнем месте. Раненых солдат готовили к отправке в стационарные госпитали, и ходила Степанида по палаткам, распределяя очередность отправки каждого. Когда один больной коснулся ее руки и сказал ей: «Я знаю вас. Я знаю, что вас зовут Степанида. Не сестра Галя о вас рассказывала, а меня зовут Степан. Теперь по моим венам течет и ваша кровь, и теперь мы с вами одно целое. Степан да Степанида. Спасибо тебе, моя Степанида. До скорой встречи после выздоровления». И заныло, и затревожилось у нее сердце. Он знает о ней все, а она о нем ничего. Да уже и времени нет, машины подошли, а на станции эшелон с ранеными формируется. Да и слова хорошие сказал, и назвал ее «моя Степанида». Дорогие слова сказал. А, впрочем, как ее здесь только не называют, и милая, и хорошая, и любимая, но это только после операции. А до операции и во время операции бывает, и обзывают, и матом покроют. На них она не обижалась. Это от боли, а потом прощения просит. А вот так вот просто сказать «моя Степанида» — это первый раз в жизни. «А ведь спасали мы-то от тебя, мой родимый, все кучей», — думала она. «Одна медсестра перебинтовала тебя, а вторая вытащила с поля боя и просила о милости к тебе. А теперь я знаю, что кровь у нас одинаковая. Счастливого тебе пути, солдат, и выздоравливай скорее. Живучий ты. Видно, мама за тебя крепко молится». И возили поезда раненых в разные уголки России. А тех, кого не успевали прооперировать в полевом госпитале, оперировали в поезде и уже на месте в стационарных госпиталях и больницах. Вскоре госпиталь опустел, и остались только легко раненые солдаты, готовящиеся к выписке, которые через 3 дня были медицинской комиссией отправлены на фронт. А через неделю вновь укомплектованный и пополненный людьми полевой госпиталь двинулся вслед за наступающей армией. Передвигались на машинах, а потом останавливались на некоторое время недалеко от линии фронта, ставили палатки и лечили раненых. И вот однажды, уже летом, в период небольшого затишья, постучавшись в кол их палатки, к ним вошел незнакомый солдат и, глядя на нее, сказал: «Здравствуй, моя Степанида». Перед ней стоял высокий чернобровый солдат, даже и без звания, и смотрел на нее так ласково, что Степанида смутилась. В руках его были полевые цветы, каких много вокруг. Не важно то, что их много, и в любое время их можно было сорвать, не отходя далеко от палатки. Важно, как их преподнесли, уважительно и с поклоном. «Здравствуй, Степан», — ответила она. «Спасибо, большое тебе спасибо от меня лично и от моей мамы. Она сердечно благодарит тебя и просит принять от нее этот скромный подарок». После этих слов он развязал свой вещмешок и вынул оттуда обыкновенные белые туфли и протянул ей. Степанида зарделась. «Ой, какие красивые!» — заговорила медсестра Галя. «Померь их скорее, я даже забыла, как они выглядят. Все сапоги да сапоги». «Вот и тебе, Галя, небольшой подарок», — сказал солдат, подавая ей бутылочку с духами, чудом сохраненную. «Спасибо, Степан! Ты как будто знал, о чем я мечтала!» «Не как будто, а точно знал. Ведь ты меня после операции выхаживала», — ответил он.
«А ты наблюдательный», — ответила Галя просто, как старому знакомому. «А вот про туфли откуда ты знал?»
«Каждая незамужняя девушка мечтает о свадебных туфлях. Вот и приехал я за невестой. Отдадите мне Степаниду?»
«А вот если и туфельки по ноге будут, как у Золушки в сказке, то и забирай принц-принцессу», —
вступила в шутливую игру медсестра. Хирург Степанида сняла с ноги кирзовый сапог, поправила носок и вставила полнейшую ногу в туфельку. Все медсестры с интересом наблюдали.
«Точно по ноге», — сказала одна, — «как будто по заказу сшито».
Степанида вертела ногой, наступала на земляной пол, давила каблуком и всей ступней, но туфель был точно по ноге. Сняла и второй сапог и надела другую туфельку.
«Девочки!» — заговорила вновь Галя. «Быть свадьбе!»
Степанида влюбилась в этого рядового солдата даже без звания младшего сержанта. Можно сказать, что такого в жизни не бывает. Война, ей 37 лет, видеть человека всего третий раз в жизни, да и говорили почти ни о чем, да и мировая революция еще не совершилась. Личная жизнь — это второстепенное мероприятие, и смерть за тобой ходит. А вот, оказывается, и бывает, еще как бывает. И время не то, и место не то, горе и слезы кругом. А вот вспыхнула любовь Степаниды к Степану, и не погасишь. Видимо, его любовь как-то ей передалась. Ходили они в лес, на поляну, разговаривали между собой, чтобы всякие недоразумения исключить и не укорять в жизни друг друга потом. Он уже, отслуживший армию, работал на заводе, когда началась война. Да и бомбили их в первый же день. Вот и погибла его семья. В эту ночь, работая в третью смену, он ремонтировал токарный станок, да и задержался немного. А когда домой добежал, то вместо дома ямина большая. Его жена и трое детей там остались. А он спасся. Вот так уж получилось. Вот так он и воюет. Боль в сердце со временем потухла, а здесь он вновь родился, благодаря заботам Степаниды. Видно, по молитвам мамы сохранена в нем его жизнь. Мама его в Омске живет, а он на Украине со своей семьей жил. Говорили честно и правдиво, чтобы потом не укорять друг друга, а доверять, и узнала Степанида, что ее свекровь глубоко верующая женщина. Ну и пусть себе верит в Бога, она далеко живет. Да и что можно было узнать друг о друге за такое короткое время, разве только чувство доверия друг другу? И стояла невеста в привычном белом медицинском халате вместо свадебного платья и белых туфельках, а жених в обычной гимнастерке, брюках и галифе и начищенных кирзовых сапогах. Была свадьба, и пили медицинский спирт, разбавленный водой, а вот ЗАГСа не было, и росписи тоже не было, а только свидетели, весь медперсонал, да и некоторые больные тоже. Прожил Степан там 3 дня, и вот снова военная дорога. Вскоре получила она от него письмо и ответ написала. А через месяц к стыду своему обнаружила, что беременна она, и написала об этом Степану, чем очень его обрадовала. В ответном письме он пишет, чтобы береглась, и как только ее комиссуют, из армии ехала к его маме в Омск. Да и ехать ей больше некуда было. На 7-м месяце Степаниду комиссовали, и поехала она вместе с ранеными в тыл, подальше от войны, неся в себе новую жизнь. Таким, как она давала позорную кличку ППЖ. Но она видела, с какой радостью встретила ее новая мама Наталья Васильевна, и обрадовалась их встрече, что даже и она почувствовала себя свободно и уверенно, а людская молва ее мало беспокоила. Вскоре родилась у нее дочь, и назвали ее Лиза, в память о погибшей дочери Степана. На работу устроилась быстро. Профессиональный хирург с военным опытом везде нужен. А вот в Бога поверить не могла, хотя и видела в руках мамы Евангелие, да и сама читала его, но совсем немного. Читала о страданиях и распятии Иисуса Христа, но на эти страдания она уже насмотрелась. Ох, как много! И непонятно ей все это было. Умер добровольно на кресте, но маму свою она полюбила за ее мягкий нрав, кротость, чистоту и святость. И еще за то, что она не могла объяснить себе и за свое влечение к ней. И почему так происходит, что она все больше и больше привязывается к маме? Может, от того, что рано осталась сиротой? Она скучала по ней на работе больше, чем по своей дочери, и не могла объяснить, почему так происходит. Она доверяла этой женщине во всем. Вот только собирались они на свои собрания тайно, это ей не нравилось. Она не понимала, почему и кого надо бояться. Они же не враги народа, и вреда от них нет, а только пользы. Собирались они по воскресеньям, и то нерегулярно. Случалось, что эти служения проходили в их доме, то она уходила в город. Но однажды приболела ее дочурка, и она осталась дома. Вот тогда и зашли представители власти к ним в дом, а всех верующих в Бога было всего 8 человек вместе со старичком-служителем Павлом. Всех переписали и адреса домашние записали. Вели себя развязно и вызывающе, как хозяева и как диктаторы, кричали и обзывали ни в чем не повинных людей. Она все это слышала. Прошли к ней в комнату. Их она не знала, а следом за ними, встревоженная и обеспокоенная, вошла мама. «Смотрите, здесь еще одна сектантка сидит с недоноском своим!» И покрыл ее пощадным матом, да таким, каких она от раненых солдат не слыхивала. «Вы только посмотрите, во время войны дети рождаются! И от кого же это интересно знать, когда все мужья на фронте?» Не привыкла Степанида к такому обращению. Не мог отличить девочки от мальчика, или специально так сказал. Слышала она маты от раненых, но те матерились от боли, чтобы легче ее переносить было, а когда становилось легче, то благодарили ее, а один из них стал ее мужем. Но чтобы вот так ее, члена партии, обматерили и обозвали незаслуженными эпитетами, да так грубо, такого еще не было. Степанида едва сдерживала себя от обиды. Лицемеры, когда надо и с кем разговаривать вежливо и угодливо, а вот здесь и говорить не могут, рычат, как звери, верующих за людей не считают. «У вас есть свидетельство о браке?» — спросил он. «На чью фамилию записан ваш ребенок?» «На мою», — ответила она со злостью. «Смотрите, еще одна ПППЖ с фронта сбежала. За этим туда ходила?» — спросил он, показывая на ребенка. «А вы почему не на фронте?» — задала она свой встречный вопрос. «Я оставлен блюсти здесь порядок. Так решила партия правительства». Она тоже член партии, и незаслуженная обида превратила в большую сердечную боль. «И ты тоже в Бога веришь?» — задал он ей новый вопрос. И нашла коса на камень. Поговори он с ней вежливо, то и ответ был бы другой. «Да, верю», — ответила она с вызовом, и этими словами подписала себе приговор. Записали они ее в свои списки и вскоре ушли. Обняла ее мама, прижала к своей груди, и плакала она над нею. Ее невестка, неверующая в Бога, не отреклась от нее, от него, но и к страданиям за имя его она не готова, и это она знала, а оно непременно последует. Понимала Степанида, что сгоряча обиды она произнесла эти слова поспешно, но отступать было уже поздно, да и не привыкла она к этому, сдаваться без боя. Иногда бывала такая сложная операция, что ни сил, ни знаний не хватало, но она не отступала и все вопросы решала на ходу и добивалась успеха и победы. Так однажды она делала операцию на сердце молоденькому солдату, вынимая осколок. Шансов выжить ему было совсем мало, но он чудом выжил, возможно, даже и не инвалид. В то время в госпитале многие из них молились Богу, и коммунисты тоже. Она когда-то и сама выступала с атеистическими лекциями, но за тобой остается твое личное право верить в Бога или нет. Это защищено и Конституцией. Сталинская Конституция от 5 декабря 1936 года декларировались демократические права и свобода. Но не знала она тогда, что это только в Конституции, а в реальной жизни все иначе. Молилась мама за нее этой ночью, и просила она Бога помочь ей, и сильно болела душа ее, и шла духовная борьба в этой молитве. Слова молитвы пришлось как бы выдавливать из себя, и капли пота устилали лоб. Просила она за невестку свою Степаниду, чтобы Бог помог ей. Потом молитва потекла из ее уст, как ручеек. А сама Степанида не спала этой ночью. Кошмары преследовали ее. Билась она со всякими чудовищами, и кусали они ее сильно, и гнали в бездну. Но нашла она меч на дороге, и стала защищаться им, и стала превозмогать врагов, и проснулась она в холодном поту. Так до утра и не уснула больше. Но когда рассвело, то увидела она на столе открытое Евангелие, оставленное мамой, и прочитала. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злы и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Степанида понимала, что мама специально оставила открытым Евангелие на этом месте, чтобы она прочитала. И удивительно, от прочитанного текста ей стало легче. Получается, вроде, как и не одна она обеспокоена этим. Чувствовала она поддержку от Бога, вот только взять надо этот щит и меч. Сегодня впервые утром она встала на колени и помолилась Богу. И очень обеспокоенная в душе, не понимая только, чем пошла она на работу. Но рабочий день прошел как обычно, не было ей никаких укоров. А вечером от мамы она узнала, что их служитель Павел этой ночью был арестован, и она вновь стала переживать. «Дорогая моя доченька», — говорила ей Наталья Васильевна, «в нашем обществе мы, пожалуй, считаемся третьесортными людьми. На первом месте — это коммунистическая партия и ее люди. На втором месте — это обычные граждане России. Их надо пересортировать на наши и враги народа, если не перевоспитаются. А на третьем месте – это мы, принявшие в свое сердце Бога. Есть среди верующих талантливые ребята, которые хорошо рисуют и лепят из глины. Они еще дети, но они никогда не будут ни скульпторами, ни художниками. Никто не может подняться на руководящую должность. В школе их стараются сделать отсталыми детьми, тугодумами. Унижают их и высмеивают. Дети, которые прекрасно пишут сочинения, никогда не будут писателями или врачами. Вот ты, талантливый хирург, тебя ждет слава и всякие почести, но надо будет тебе выполнить только один пункт – это отречься от Бога. А вот у Бога мы с тобой первые люди, предназначены к спасению в Царство Небесное, а об остальных людях Бог доверил нам позаботиться, рассказать им об их вечной душе, но не теле, о рае и аде, о великом царстве Бога и гиене огненной. Вот что о нас написано в Священном Писании. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то и не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Если ты останешься верной Богу и не отречешься от Него, то твое имя, как врача, исчезнет из всех документов. Место славы – позор и тюрьма. А если не тюрьма, то по специальности выше, чем дворник с метлой, тебе не подняться. Мой долг сказать тебе это. Завтра может быть поздно, но велика награда твоя на небесах. Мама, а мой муж Сепан тоже верит в Бога? Когда я уверовала, то писала им о Боге, и что я молюсь за них, но то было до войны. Потом его семья погибла. А вот его больше так и не видела, а письма пишет. Ты порадовала меня, моя милая, когда он сказал тебе, моя мама молится за меня. Значит, поверил. Только один день понадобился представителям горосполкома, чтобы навести о ней справки. И вот уже на следующий день главврач пригласил ее в свой кабинет. Степанина Михайловна, мне позвонили сверху, и вас приглашают в горосполком к 11 часам дня, так что на сегодняшний день я даю вам выходной. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, по какому вопросу? По какому? Не знаю, но, подумав, немного добавила. Хотя знаю, уважаемая Степанида Михайловна, не хочу вам лгать. В воскресенье вы были на одном из служений в сектантской группе. Я думаю, что это случайно, ведь ваша свекровь верит в Бога и является членом этой группировки. Я думаю, что это всего-навсего какое-то недоразумение, которое вскоре выяснится и все встанет на свои места. Завтра у нас в больнице запланирована сложная операция, и я верю, вы с ней справитесь. Ваших почти 2 военных года практики равнозначны 10 годам нашей работы здесь. Вы наделены особым чувством – чувствовать больного. А это талант. Это дано вам от природы, хотя вы еще очень молодой хирург. Самые сложные операции доверяют вам, и все успешно. Ну ладно, решайте ваши вопросы и на работу. А пока до свидания. До завтра. Степанида Михайловна вышла из кабинета. Войдя в приемную первого секретаря горкома партии, она обратилась к секретарше, сказав ей, что она приглашена на прием к 11 часам дня в этот кабинет. «Подождите в коридоре», — ответила та. «Я вас приглашу». Сидя на стуле, она видела, как в кабинет секретаря прошло несколько человек. Одного из них она узнала. Это был тот, который разговаривал с ней так неуважительно. Он также прошел в кабинет, а через несколько минут вышел и ушел. Дверь закрылась. «Они совещаются там», — думала Степанида. И эта неизвестность и неопределенность давила на ее разум. Она в чем-то виновата, казалось ей. Минут через 15 ее пригласили войти. «Здравствуйте», — сказала она. За длинным столом сидело 6 человек, кроме секретаря, все незнакомые и все в штатской одежде. «Здравствуйте», — ответил он. «Добрый день», — ответил еще один. Остальные кто кивнул головой в знак приветствия, а кто просто почесал затылок. «Уважаемая Степанида Михайловна», — начал говорить секретарь райкома, «наша Красная Армия, преодолев сопротивление противника, ведет войну на его территории. Вся наша промышленность переведена на военные рельсы, а это первый шаг к мировой революции. Вы одна из этих патриоток, существенно отказывающаяся помочь нашей Родине. Ваше детство было трудное, тяжелое, и от этого вы стали только тверже в борьбе за советскую власть. Партия и правительство дало вам прекрасную профессию и работу. Вы можете гордиться этим. Позавчера вы незаслуженно были оскорблены человеком, который ошибочно принял вас за сектантку. Я от его имени приношу вам извинения. Вы находились в доме, где время от времени тайно проходят собрания сектантов. Наши спецслужбы имеют точные сведения об их связях с заграницей. Вам нельзя жить в этой семье, так как ваша свекровь и все они вместе оказывают на вас религиозное давление. Их служитель шпион. Он арестован и понесет должное наказание вплоть до расстрела. Каждый человек вправе строить свое личное счастье. Вы полюбили человека и вышли за него замуж, и имеете от него дочь. Это хорошо и прекрасно. И не ваша вина в том, что ваша свекровь оказалась богомолкой. Вам надо будет написать заявление на квартиру, и в самое ближайшее время вы ее получите. Для вашей дочери наймете няню и будете работать в центральной больнице нашего города. Вам надо только вот здесь, при свидетелях, сказать, что никакого Бога нет, и что вы просто необдуманно, случайно произнесли слова о вашей вере в Него. О, счастье, личное счастье! Какое оно бывает хрупкое! Не успел порадоваться счастью, а вот уже и нет его. И ты, оказывается, сама виновата в своем несчастье. Анатолий Иванович, начала говорить Степанида. Я не знаю, верю ли я в Бога или не верю, но этот вопрос мне ответить сейчас на него очень трудно. Я лечила людей, которые по всей логике медицины должны были умереть, а душа в нем и сердце бьется, и я лечу его. И наоборот, человек, который должен жить и жить, вдруг умирает. Душа оставила тело. В 17, даже 20 и в 25 лет я не верила в Бога. Это пришло на фронте. Мы сделали много операций, но ни в одном теле я не видела души. Но я помню один случай, который заставил меня задуматься. Это была операция на сердце одному раненому солдату. Проведя аксультацию стетоскопом, я услышала, что оно еще слабо бьется в предлагаемом нарушении миокарда, сбоку грудной клетки проникающее ранение. Осколок противопехотной прыгающей мины пробил ребро и, потеряв убойную силу, попал в сердце солдата. Частично проник в левое предсердие. Продолжала говорить Степанида Михайловна. Предсердие работает на прием венозной крови большого круга кровообращения. Попади осколок в желудочек сердца, которое работает под давлением на выталкивание крови, и сердце было бы разорвано. При каждом его ударе осколок все больше и больше вспарывает мышцы. При расширении сердца я пинцетом схватила его. От моего вмешательства произошла пароксимальная тахикардия сердца. Мы не имели аппаратуры, чтобы сделать деполяризирующие импульсы и ликвидировать мерцательную аритмию. А проще и понятно сказать, оно остановилось, но еще вибрировало и трепетало. То есть нарушилась согласованная работа предсердий и желудочков, а через минуту остановилась. Я стала делать прямой массаж сердца, поочередно нажимая на желудочки, выталкивая кровь. Второй хирург на втором столе тоже делал операцию и не мог прийти мне на помощь. Так продлилось около 5 минут. В головной мозг прекратилась подача крови, и мозг тоже погибал. Я была бессильна помочь ему и прекратила массаж. Я сказала: «Это конец». И вдруг, совсем неожиданно для меня, оно вспучилось и заработало. Я была удивлена. Это было чудо, и то, что он выжил, тоже чудо. После наложения всех швов его увезли в палату для тяжелых больных. Удачу приписали мне и хвалили меня и поздравляли с успехом. Операционная сестра тоже все это видела. Прошло несколько дней, и однажды эта медсестра сказала мне, что тот солдат побывал на том свете и вернулся обратно. Он видел ад и рай. Я заинтересовалась этим рассказом, так как он точно был мертв, и приказала, чтобы принесли его на носилках к нам, якобы для дополнительного обследования. Этот солдат пережил клиническую смерть. Мы в операционной были одни. Так сделать попросила меня эта медсестра. Почему так я не знаю, а только догадываюсь. Служба НКВД была и в госпитале. Почему она рассказала мне это, я тоже не знаю. Наверное, потому что доверяла мне. Может, потому что человек, однажды спасенный мною, не может быть убит или предан этим же человеком. Я же коммунистка. Да и он никому об этом не рассказывал, кроме нас двоих. Раненый солдат рассказал, что видел, как его душа вышла из тела и зависла под потолком. Он видел свое собственное тело, лежащее на операционном столе, и нас. Повторил мои слова «это конец» и рассказал все те действия, что я сделала в то короткое время. Он точно указал, куда и как я положила пинцет с осколком. Человек, находящийся под наркозом, моих слов слышать не мог, а тем более видеть то, что находится вне траектории его взгляда. Рассказал о втором операционном столе и точные действия второго хирурга. А ведь его в операционную завезли в бессознательном состоянии. Эти неопровержимые доказательства говорили о том, что он говорит правду. Рассказывал, как потом он летел с огромной скоростью по темному тоннелю. И в конце тоннеля увидел белые существа, ожидавшие его. Не зная, кто это за личности, он почувствовал, что это ангелы. Они смотрели на него, а потом один ангел сказал второму: «Он не понимает, где находится и что с ним происходит. Его место там», и показал пальцем на большую пропасть. Душа солдата заглянула в эту пропасть и ужаснулась. «Ад! Это не раскаленные сковороды, лежащие на горящих дровах, где черти работают кочергами. Так изображают его художники на картинках. Ад – это сплошной огонь и смрад. Он слышал стоны, вопли и проклятие находящихся там душ». «Но у него есть ходатай», — ответил другой. «Это его мама, которая днем и ночью молится за него, и молитвы достигли престола Божия. Пусть он издали увидит рай и идет обратно на землю». И вот вдалеке, за этой пропастью, он увидел чудный и красивый город. Он, казалось, светился изнутри, а вокруг города сад, и слышал он пение тысяч и тысяч ангелов. Огромный многоголосый хор, разбитый по партиям в сопровождении невиданных музыкальных инструментов. Он захотел попасть именно туда, слиться с этим хором. И как только подумал об этом, то взял его ангел за руку и показал ему землю, как шар, повешенный ни на чем, где он видел разные происходящие события. Они как бы приближались к нему, чтобы он лучше мог рассмотреть. В одной части планеты он видел, как люди пили в увеселительном заведении, пели и плясали, а потом они же гнались по ночам, по ночной улице за девушкой, глумились над нею и убивали ее. В другой части планеты видел детей, умирающих от голода, а еще видел жестокую войну на своем континенте и лагеря смерти, где в печах сжигали не только трупы, но еще и живых людей. Видел свою разрушенную деревню и свой дом, куда он и проник неизвестным способом. Видел маму, молящуюся за него, и горящую свечку, стоящую на столе. Потом вновь увидел свой госпиталь и свое собственное тело, лежащее на столе, и которого ему было совершенно не жаль. Как душа вошла в тело, он даже и не заметил, а когда пришел в себя, то обнаружил, что лежит уже на кровати. Этому солдату я верю, дорогие товарищи. Если взять мою веру и мое неверие и положить в чаши весов, то вера в Бога перетянет, и моя мама здесь ни при чем. А так как вера в нашей стране не запрещена, то я остаюсь при своих убеждениях. Ведь я никому не говорю о Боге и никого не агитирую, и на их собрания я не хожу и не являюсь членом их церкви. Мама хорошо относится ко мне, и лучшей няни для моей дочери мне не найти». Да и вы никогда бы не знали, что я в душе верю Бога, так как в те дни, когда они проводили служение у нас дома, то я всегда уходила к подруге или в магазины. И только приболевшая дочь в тот день вынудила меня остаться дома, но и тогда я находилась в другой комнате. «Вы прямолинейны и откровенны», — продолжал разговор Анатолий Иванович. «Но мало ли что померечится раненому солдату. Не надо так доверяться каким-то там снам или галлюцинациям». «Нет Бога», — сказал сам товарищ Владимир Ильич, «а он изучал благословие и лучше нас все знает. Я верю ему. В нашей партии нет места Богу, и вы должны при свидетелях подтвердить здесь это, сказав, что тоже не верите. И все это забудется и останется между нами. Вы приступите к вашей работе и напишите заявление на квартиру». Не будь вы членом партии, то веруйте в кого хотите. Верить в Бога в нашей стране не запрещено, но вы коммунистка, и вдруг такое недоразумение. Подумайте и дайте правильный ответ. С ответом не спешите. Мы даем вам целых 15 минут. Посидите в коридоре, потом мы вас снова позовем.
Степанида Михайловна вышла. Она прекрасно понимала, что членам партии не судят, но ее могут исключить из партии, а там сделают с ней все, что захотят. Имея жизненный опыт, она прекрасно понимала, на что способна ее партия, что она беззащитна, и ей остается только один вариант – подчиниться или ее растопчут, и порадуется, еще один враг уничтожен. Страх одолевал ее, и некому было помочь. «О мой Бог, где же ты?» – думала она. Но почему-то в памяти вновь и вновь воскресали воспоминания той короткой беседы с этим солдатом. Вспоминали все мелкие подробности его рассказа. Он сказал, что видел, как она растерянно смотрела на второго хирурга, который был в это время очень занят и не мог помочь ей. И даже продемонстрировал это. И тогда стало что-то перерождаться в ней. Операции шли без перерыва одна за другой. Оживить мертвого мог только Бог. «Только Бог! Только Бог!» – стучало в ее голове.
«Пройдите в кабинет, вас приглашают», – сказала секретарша.
«Вы все так же еще верите в Бога?» – задал вопрос второй человек, ей незнакомый. В его голосе чувствовались стальные нотки человека, которому никогда не возражают. Да и ей не 15, чтобы испугаться. Ей сейчас уже 34 года. Она не сделала никакого преступления, и ее совесть чиста. Степанида, не спеша, твердо ответила: «Я верю в Бога».
«Вы что, против партии и правительства?» — задал он провокационный вопрос.
«Раньше говорили так: вы что, против царя Отечества?» «Нет, я никогда не шла против партии и против правительства, и вы это прекрасно знаете. Но в моей жизни произошли перемены, которые никому не мешают и не приносят вреда. Это моя личная жизнь и мои личные понимания. И толчком моей вере в Бога послужила ваша принудительная перепись, которая вынуждает меня определиться уже сейчас. Выбор, который практически начался немного времени назад».
«Член партии должен быть атеистом», — прервал разговор третий, «и учить народ согласно Конституции. Вы будете так поступать?»
«Разумеется, что нет. А это значит, что вы не можете находиться в его рядах». Степанида была одна, а их шестеро. Вопросы, рассуждения, поучения и угрозы, реальные угрозы сыпались на нее со всех сторон, вплоть до расстрела. Она устала в этой атеистической духовной перебранке и поняла, что не устоит, и пока она член партии, ее будут мучить и терзать, принуждать отречься от того, в кого уверовала. Свой партийный билет она всегда носила с собой, пожалуй, больше гордясь своей книжечкой, чем самими идеями партии, которой уже разочаровалась. Она достала партийный билет и положила его на стол, и сразу наступила минутная тишина.
«Даже так», — проговорил Анатолий Иванович, — «ну что ж, ваш партийный билет вы можете оставить здесь, и я вам разрешаю в течение 2 недель в любое время зайти и забрать его. Если вы этого не сделаете, то по истечении этого срока мы примем по отношению к вам по законам военного времени самые суровые меры. При всем моем уважении к вам, Степанида Михайловна, я больше ничем не смогу вам помочь. А теперь можете идти».
Степанида вышла из кабинета, в висках стучала, и ее реально покачало в разные стороны, в глазах темнело, кололо в области сердца. «Неужели так может быть?» – думала она. «Сама врач, а находится на грани нервного стресса. Боже, а как тебе пришлось страдать?» – думала она. «И был пот твой, как капли крови», – вспомнила она прочитанное в Евангелии. Там, при его молитве в Гефсиманском саду. Такое состояние бывает исключительно редко, когда душевные переживания столь велики и смертельны, что лопаются кровеносные сосудики, и из капилляров вытекает пот красного цвета.
Чаще бывает, что в минуту смертельной опасности человек седеет. Буквально в течение 3-5 минут естественный волос солдата делается белым. Таких солдат она встречала, и был случай, когда один из них потерял рассудок, сошел с ума. А еще через пару часов она входила в дом своей матери. Из смежной комнаты навстречу ей валкой походкой выбежала ее дочь Лиза. И нет больше счастья, как только прижать ее к своей груди, чувствовать тепло ее тельца и тихое сопение ее носика ей в ухо. Непроизвольно на ее глазах выступили слезы. Степанида счастливо улыбалась.